Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 3 глава, конец 7 стиха, а потом конец 3 стиха, и скажу тему моей проповеди. «Должно вам родиться свыше». Конец 3 стиха. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Тема моя – рождение свыше. Моя проповедь будет состоять из 4 частей. Первая часть – вводная часть. А потом 3 части, я скажу название этих частей. Первая часть будет называться «Новая тварь». Вторая часть – «Борьба», и третья часть – «Чистое небо». Вот из 4 частей будет вступление и 3 части проповеди – «Новая тварь», «Борьба» и «Чистое небо». Во вступлении я вам скажу несколько вопросов, которые меня волновали в юности. Я думаю, что в той или иной мере и всех вас – эти вопросы волновали. А потом в проповеди я постараюсь ответить на эти вопросы. Ну, такие вопросы. Я уже был членом церкви, когда вдруг у меня появились переживания, потому что возник вопрос, точно ли я рожденный свыше? Я знал, что это самый серьезный вопрос, потому что в Священном Писании сам Иисус Христос сказал, если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. Не так давно мне пришлось побыть в Калининграде. И остановился я, ну, на ночлег меня так определили, в одной молодой семье. Они переехали с Казахстана. И с ними родители жены приехали, они неверующие. Живут они в одном дворе, ну, эти молодые в большом доме, а там в маленьком домике родители. И пришла со мной побеседовать, ну, мама хозяйки. Она говорит, она сама, не знаю какой, или казах, казашка, ну, не знаю какой национальности, но из мусульманского народа. Она говорит, конечно, я верю, что есть загробная жизнь, в беседе со мной говорит, но я сама мусульманка. Но теперь я убедилась, ну, надо перейти мне в христианскую веру, чтобы войти в небо. А я говорю, не поможет. Она считала, что я скажу, да, быстрее переходи. Я говорю, не поможет. Она растерялась, тогда я вообще ничего не пойму. Я вам скажу, ни христианство, ни мусульмане, ни различные вероисповедания в самом христианстве никому не помогут. Разницы нет. Ты будешь называться баптистом или еще как. Если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. Ну и потом у нас перешла с ней уже тема на беседу, что такое рождение свыше и как, что нужно сделать, чтобы принять, чтобы стать рожденным свыше. Итак, меня в юности когда-то волновал о себе лично. Есть ли гарантия, что я рожден свыше? Второй вопрос. В книге Откровения написано, в небо ничто нечистое не войдет. И тогда у меня возник вопрос, а я войду в то небо, куда ничто нечисто не войдет. Тем более, что у меня есть то, что можно назвать нечистым. Я вам прям как на исповеди расскажу. Ну, проявляется гнев, крик, ну, особенно дома с детьми. И я думаю, да нет, я не думаю, я уверен, что это не только у меня. Вы знаете, я-то и служитель, хотя и сам исповедуюсь, ну и ко мне приходит поисповедоваться. Вы знаете, в чем больше всего и чаще всего исповедуются многодетные мамы? А? Раздражение и крик. Это два греха, которые, наверное, каждый день сопровождают в жизни, да? А как же в небо, куда ничто нечисто не войдет? Как быть, а? Меня этот вопрос очень волновал. Или такой вопрос. Вот бывает же, наши вот несовершенства такие, раз и с кем-то поссорился, то ли с женой, то ли с детьми, то ли с кем-то из молодежи, да? И Господь пришел, а ты помириться не успел. В небо войдешь или не войдешь? А бывает такое еще. Грех, который я раньше в себе не замечал, а потом вдруг, как открытие, он у меня есть. Ну, какой бы я отнес к таким грехам? Ну, допустим, зависть. Никогда раньше не думал, что у меня есть зависть. А потом вдруг на какой-то моменте ловишь себя, что есть. А если бы раньше Господь пришел, пока ты не увидел и не покаялся, оно он-то был, такой грех помешает войти в Царствие Божие или не помешает? Ну, если был момент, когда я не знал, что во мне есть грех, а потом узнал, то где гарантия, что у меня еще какого-нибудь греха нет, который я сейчас не вижу? Ну, Бог-то его видит. А такой грех, который я не вижу, а Бог видит, помешает мне войти в Царствие Божие или нет? Ну, еще пару вопросов назову и перейдем к теме. Бывают люди, верующие люди, даже, может быть, искренние, кто-то даже чуть с юмором сказал, такие искренние, как соприкасаются, а искры летят в разные стороны. И такое бывает. Вот никак помириться не могут. А кто-то им говорит, а как же вы будете в одном небе? Вы же в одно небо стремитесь. Ну, кто-то ответил так, ну, даже чуть-чуть кощунственно. Говорит, а что в одно небо? Там же Христос сказал, обителей много. Ты будешь в одной обители, а я в другой, и видеть тебя не хочу. Ну, оно кощунственно звучит даже. Ну, а как на самом деле будет, а? Бывает же такое, даже бывает разделятся, да? И говорят, мы вместе не хотим собираться, все. А в небо одно как? Вот такой вопрос. Ну, и последний вопрос. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, Иисус Христос сказал такие слова. «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот это фраза, сказанная Господом. «Истинно свободны будете». Вопрос у меня такой – этой истинной свободы мы достигаем или уже имеем? Мы уже истинно свободны или достигаем этого положения? Ну, можно было бы еще продолжать и продолжать вопросы. Ну, приблизительно так вот я несколько вопросов назвал, которые меня волновали. Я искал ответы. Какие-то сразу в юности нашел, какие позже. Ну и беседой своей о рождении свыше я хочу внести ясность по этим вопросам. Ну и не только по этим вопросам. У меня будет тема рождения свыше. В своей проповеди я применю схему. Ну, может быть, для того, чтобы даже детям было понятно. Ну, а вообще-то, мне кажется, даже и пожилым тоже так будет понятнее, если чем-то проиллюстрировать. Я нарисую схему. Классной доски мне не нужно, мела тоже. В моей схеме будет принимать участие микрофон и две моих руки. Я так буду рисовать образно. Две руки мои и микрофон. Микрофон в моей схеме будет олицетворять волю человека. Бог человеку подарил свободную волю. Что это значит? Это значит, дал право выбора. Я и каждый из вас, мы имеем от Бога право делать выбор в своей судьбе. и Бог ломать волю твою и мою не будет. Нет, не потому, что у него сил не хватит, он всемогущий, потому что этого в планах у него нет. Он подарил тебе свободную волю, и выбор будешь делать ты. Не папа с мамой, не служитель, никто. И еще интересно и очень радостно, не только Бог не будет ломать волю человека, и дьяволу не разрешает это делать. Дьявол ломать волю человека права не имеет. Бог защитил, Бог дал человеку свободную волю. Дьявол только, знаете, что делает? Уловляет в свою волю, что ломает волю и улавливает. Это разные вещи. Вот я вам сейчас продемонстрирую случаем с Евой в Едемском саду, как дьявол улавливает. Встречается змей древний, который есть дьявол и сатана, с Евой. И очень хитро, лукаво заговорил с ней. А правда ли, сказал Бог, не есть нет какого дерева в саду? Нет, Ева говорит. Ева не сообразила, что это такое, что это искушение, что это сейчас война начинается. Но она не поняла. Так в простоте своей отвечает, нет, Бог разрешил от всех деревьев в саду есть. Только от одного дерева, которое посреди рая Божия, дерево познания добра и зла, от него Бог сказал не есть, потому что смертью умрете. Нет, не умрете. Он уже начинает клеветать на Бога. Не умрете, Бог неправду сказал. Но вы будете как боги. Вот попробуй, откуси. А кто принимает решение, дьявол или Ева? Вкусить, а? Братья и сестры, молодежь, я вам задаю вопрос. Кто принял решение, дьявол или Ева? Конечно, Ева. Дьявол уловил, то есть обманул. А почему дьявол сам не принял решение? Насильно бы накормил Еву. А Бог право ему это не дал. Бог оградил волю человека. Он обольщает, он обманывает, а человек принимает решение, даже если на погибель себе. Итак, Бог дал человеку свободную волю. Правда, в христианстве современном есть сегодня понимание, что человек, когда согрешил, мертвым стал, Бог же сказал, день, который ты вкусишь смерть и умрешь, то человек потерял и свободную волю. Больше у человека нет свободной воли. Это понятие очень распространенное, поэтому оно не входит в мою тему, но я чуть-чуть, несколько минут остановлюсь, из-за того, что оно очень распространенное понятие. И эти люди, которые так утверждают, что человек уже не имеет свободной воли, но кого Бог определил на погибель, тот идет в погибель, кого Бог определил на спасение, идет на спасение. Это ложное понимание. И даже после грехопадения человек имеет свободную волю, право выбора. И я чуть-чуть изучал эту теорию в богословии, ну вот о потере свободной воли. И вот один из примеров они приводят, это, ну, такой считают они сильный пример. Сравнивают Адама, умершего, то есть, ну, в тот день грехопадения, в день, который вкусишь, смертью умрешь, сравнивают с умершим Лазарем. И вот такую теорию разработали. Говорят, вот лежит Лазарь во гробе. Иисус Христос приходит, тут Марфа, Мария, плачут. Он говорит, воскреснет ваш брат. И говорит, Лазарь, выйди вон. Но он же не спросил его, Лазарь, ты хочешь воскреснуть? Вот если бы Господь спросил, Лазарь, ты воскреснуть хочешь или нет? Что бы ответил Лазарь? Ничего, он же мертвый. И они потом раз сразу перескакивают на Адама. И говорят, так и Адам умер. Как Бог его может спросить, если он мертвый? Да, но там разница, знаете, в чем, что не учитывают кальвинисты. Лазарь умер и уже смердит, а Адам умер и еще 900 лет по земле ходит. То есть по-разному они умерли, и это надо учитывать. А если бы они были правы, что уже воли у человека нет, Тогда зачем были бы такие слова, к которым Господь обращается? Изберите, кому служить. Как Бог может обращаться к человеку? Он же к Лазарю не обращался. Лазарь, и выбери, воскресить тебя или не воскресить. К Лазарю он не обращался. А к нам, людям, мертвым во грехах, обращается и говорит, изберите. И поэтому, ну, у нас сегодня не беседа о кальвинизме, поэтому я, об этом можно часами говорить. А я так чуть-чуть вскользь коснулся, чтобы утвердить, в моей беседе о рождении свыше, что вот человек имеет право выбора, свободную волю он имеет. Но после грехопадения у человека природа его, чуть по-другому выражусь, душа его стала греховной, стала черной. И еще более ярко скажу, она стала родственной с дьяволом, душа человека, по желаниям, по целям, по стремлениям. И вот эту греховную природу, на моей схеме я покажу моей правой рукой. Вот воля человека, и вот греховная природа. Почему я так выразился, она стала родственна дьяволу? Потому что апостол Павел в послании к Галатам дает характеристику этой природе. Дела плоти известны, они суть блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, гнев и тому подобное. Родственно дьяволу? Конечно. И это ветхая природа, с которой каждый из нас родился. Мы унаследовали ее от Адама. После грехопадения она у Адама стала. Она имеет несколько имен. Это разные имена, но одного и того же существа. Ветхой природы. Ну вот смотрите, я перечислю несколько имен. Плоть желает противного духу. Первое имя – плоть. Потом, ветхий наш человек, в послании к Римлянам Павел пишет. Ветхий человек, тоже об этом же идет речь. Или, если я хочу делать доброе, прилежит мне злое, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Это тоже это же природа, только другое имя – грех. Есть грехи, то есть дела, которые мы делаем, не об этом идет речь. А есть грех, как природа наша, живущий во мне грех. Или, как Иисус Христос сказал, всякий делающий грех есть раб греха, то есть раб этой ветхой природы, раб греха. Или еще вот имя, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот еще одно имя, тело смерти. Ну и так далее, можно еще десяток было вспомнить. То есть эта природа ветхая имеет много имен, но идет речь об одной и той же природе. И теперь, если воля человека защищена от дьявола, то кем она тогда порабощена? Всякий делающий грех есть раб. То есть человек попал в рабство вместе со своей волей. Кому он раб? И кто господин теперь? Кто взял верх над волей человека? Раб греха. На моей схеме я это изображу вот так. Вот воля человека, вот ветхая греховная природа, и она взяла верх. Вот так я вот пальцем это нарисую на моей схеме. Взяла верх. И теперь апостол Павел вот эту трагическую схему рисует такими словами. Доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон. Когда хочу я делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Братья и сестры, апостол Павел так ярко нарисовал эту картину нашей трагедии. Мы рождаемся, мы приходим в этот мир, маленькие детки, потом подрастают, но уже мы все в одном положении. Бедный я человек. Мы в порабощении, потому что природа, которую мы унаследовали, она греховная, тянет ко греху, и ничего сделать не можешь. Пророк Иеремия так эту мысль выразил. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? А Христос сказал, я уже говорил, повторюсь, всякий делающий грех есть раб греха. И вот теперь такая трагическая обстановка. Плоть взяла верх над волей, и человек барахтается и не имеет выхода, бьется, как в народе говорят, рыба об лед, и выхода найти не может. Бедный я человек. И вдруг над нашей планетой пронеслось слово Сына Божьего. Вам должно родиться свыше. Что это такое? Что это за новое явление такое? Что это за новая истина теперь появилась? Вам должно родиться свыше. Ну, если на моей схеме, это будет выглядеть так. Ветхая природа. А когда человек получил новую жизнь, рождение свыше, теперь еще одна природа. Вот так теперь выглядит. Ветхая природа и новая природа. Что это такое? И когда начало? И как ее получить, эту новую природу? Почему называется рождение свыше? Что такое рождение? Рождение – это начало новой жизни. Когда-то у нас в семье с женой было 7 детей, а потом 8 стало. Что произошло в этот период, а? Рождение. Еще один ребенок родился. То есть рождение – это начало новой жизни. А конец жизни как называется? А? Смерть. Эти два термина нам еще пригодятся в моей беседе. Рождение – это начало жизни, смерть – это конец жизни. Вам должно родиться, а почему свыше? Потому что произвести эту новую жизнь в человеке может только Господь Бог. Это не подсильно никакому богослову, никакому служителю, этого сделать не может церковь, это сделает только Бог. Поэтому свыше. То есть вам должно получить новую жизнь от Бога. Вот так можно сказать другими словами. Вам должно родиться свыше. Вам должно получить новую жизнь от Бога. Когда получают и как получают? Верою вселится Христу в сердца ваши. Появился шанс, появилась возможность принять Иисуса Христа, принять верою. И вот послание к Ефесянам открывает нам такую тему о Церкви Христовой, о благословении, которое мы имеем во Христе Иисусе. Но главное, как красной нитью проходит через послание Ефесянам, мысль такая. Много благ Господь приготовил для нас, но все эти блага во Христе Иисусе. Получить благо, не принявши Христа, ничего не получится. Принявши Христа, мы получаем все блага. То есть все блага для нас сокрыты во Христе Иисусе. И когда мы получаем Иисуса Христа, принимаем, то есть в сердце свое, верою вселиться Христу. Он, оказывается, мы способны принять Христа. Он может вселиться в нас. Ну, как это в практической жизни? Я чуть позже буду об этом говорить. Верою вселиться Христу. И когда Христос вошел в сердце человека, тогда в душе его появилась новая жизнь, Божья жизнь, которой до этого не было. До этого было только греховное начало, ветхая природа. А теперь еще Божья жизнь. Вот это вот и называется начало новой жизни, Божьей жизни, рождение свыше. Теперь у человека есть Христос в душе. И эта природа новая, она родственна Богу. Если ветхая природа родственна дьяволу, то новая природа родственна Богу. Смотрите, как Павел описывает, апостол Павел это. «Дела плоти известны», я уже цитировал. «А плод духа – любовь, радость, мир». То есть все Божье, все святое. И теперь человек, рожденный свыше, имеет две природы. Ветхую и новую. С этого момента можно назвать новая тварь. Вот то, что я говорил, первая часть моей проповеди называется «Новая тварь». Теперь новый человек. И новую жизнь в человеке, Божью жизнь, ее невозможно не заметить. Поэтому в нашу обязанность входит, когда мы преподаем крещение человеку, увидеть в нем, есть ли новая жизнь или нет ее. Или он как-то так вот по воспитанию просто, ну, направили его так. У него личные отношения с Богом никак не строились. Он не принял и верою не вселился Христос в его сердце. Он просто научен, что нужно принять крещение, идет и говорит, преподайте мне крещение. А мы должны увидеть, есть ли у него новая жизнь. То есть, рожден ли он свыше, Христос в нем или нет. Попроще теперь скажу. Принять Иисуса Христа и не родиться свыше. Так не бывает. И наоборот. Родиться свыше и Христа не принять. Так не бывает. Когда человек принял Иисуса Христа, это и есть момент рождения свыше. Теперь в нем Божья жизнь. Теперь он новая тварь. Ну, а в чем новая? Ну, то было вот так, а теперь вот так. То была одна ветхая природа, а теперь и ветхая, и новая природа. Итак, как это происходит у нас в практической жизни? Я хочу на этом остановиться, ну, ради даже детей и подростков, чтобы им было понятнее, что нужно сделать, чтобы стать рожденным свыше. Всего два шага. Трудно запомнить или нет? Два шага. Со стороны человека нужно сделать всего два шага. Братья и сестры, хочу предупредить, не нужно усложнять. Люди, которые усложняют, запутываются, и потом много проблем в жизни такого христианина. Господь Бог, Иисус, Спаситель наш, совершил для нас все, чтобы мы приняли новую жизнь. И теперь Он сделал это доступным каждому человеку, и образованному, и необразованному, и волевому, и слабохарактерному. Каждому человеку есть возможность родиться свыше. И очень просто, усложнять не нужно. Два шага. Первое – покаяние. И второй шаг – вера. Кто-то скажет, нет, вначале вера, потом покаяние. Тогда нужно разобраться, о какой вере я говорю. Да, конечно, если у него нет веры, что есть Бог, покаяние не получится. Но я говорю о другой вере. Потому что, когда мы говорим о вере, мы должны четко дать отчет, о какой вере мы говорим. Ну, вначале о покаянии. Для того, чтобы человек совершил настоящее покаяние, он должен сознать себя грешником, то есть виновным перед Богом. Он должен сознать себя погибающим грешником. Если он говорит, а чего мне спасаться? Рано каяться такому человеку, не надо каяться. Он должен осознать себя погибающим. Потому что мы все родились, вот так, если на моей схеме, с ветхой природой. А кто не родится свыше, Царствие Божие не увидит. Даже если ты ничего плохого не сделал, но сам факт, что ты родился с греховной природой, участь таковых в озере огненном, потому что на небо ничто нечисто не войдет. Итак, мы родились все уже потенциальные грешники, которым участь в озере огненном. Вот туда дорога. Но на этой дороге останавливает нас благодать Христова. и предлагает вам, нужно родиться свыше, чтобы поменять курс, чтобы не попасть в озеро Огненное, вам нужно принять новую жизнь, Христову жизнь. Итак, когда человек сознает себя грешником, и притом погибшим, ему нужно совершить покаяние, честное покаяние. Честное – это значит никаких хитрых умыслов не иметь. А можно самого себя понять, у меня честное покаяние или нет? Легко. То есть ты, если каешься, потому что осознаешь, что ты виновен перед Богом, это честно. А если ты каешься, потому что хочешь жениться на христианке, это нечестно. Ну, или еще что-нибудь. Как одна, помню, Пушков проповедовал еще во времена гонений. Еще Евгений Никифорович молодой был, а я подростком тогда был. И он проповедует, а одна женщина говорит: проповедник, у меня есть вопрос. Евгений Никифорович говорит: ну, задайте. Скажите, а Бог может так сделать, вот если я покаюсь, чтобы мне квартиру дали? Потому что я уже 25 лет стою на очереди на квартире, и мне не дают квартиру. Бог может так сделать, если я покаюсь, чтобы мне квартиру дали? А Евгений Кирсович говорит: дадут или нет, не знаю, отнять могут. И ты все равно кайся. То есть, если ты какие-то другие цели имеешь, это нечестное покаяние. А если ты каешься, потому что осознаешь себя виновным перед святым Богом, и желаешь получить прощение, чтобы быть спасенным, это честное покаяние. И все. Это тоже не надо усложнять. Просто, в себе разобраться просто. Покаялся. Второй шаг. Верою вселиться Христу в сердца ваши. То есть теперь поверить, что в ответ на покаяние Христос во мне. И все. А если радости не было? Ну, радость – это уже чувство, не о чувствах мы говорим. И Господь не говорил чувствами вселиться Христу в сердца ваши, а верою просто поверить. Если я честно покаялся, значит, кровь Иисуса Христа очищает от всех греха. Я, знаете, я не хочу останавливаться еще на покаянии подольше, потому что и времени уже много у нас. Ну, покаяние, конечно, здесь, как у Закхея, помните, было – кого обидел, воздам четверть. Это тоже в покаяние все входит. То есть развязать узлы, кто там был связан с нечистыми духами, там развязать. То есть покаяние – это и молитва, и развязка узлов. Это все в комплексе покаяния. Кого обидел, воздам четверть и так далее, и так далее. Ну, я на этом не буду останавливаться. Покаялся и верою принял Иисуса Христа. Я проиллюстрирую одним ярким примером. И перейдем ко второй части моей проповеди. Однажды идет евангелизационное собрание. Ну, людей было чуть-чуть меньше, чем сейчас вас в этом молитвенном доме. Может быть, человек 250. Из них человек 50 было неверующих. Ну, специально было евангелизационное собрание, специально приглашали людей. Ну, человек 50 людей неверующих собрались. И вот собрание уже подходит к концу, выходит проповедовать служитель, который будет делать призыв к покаянию, и он начинает читать местописание. А перед тем, как ему выйти проповедовать, зашел в молитвенный дом человек, ну, уже к концу собрания идет. Ну, невооруженным глазом видно, что он пьяница, и вчера еще был в состоянии сильного опьянения. Сегодня он чуть-чуть протрезвел и уже может ясно мыслить. Но еще от него воняет перегаром, еще весь помятый, синяки под глазами, ну, от перепоев. И он зашел и с краешку сел так. Проповедник открывает Евангелие от Иоанна, 11 глава, 28 стих, и говорит: обратите внимание, буду читать слова самого Господа Бога. Есть разница, чьи слова мы слушаем. Когда 12-летний, 10-летнему говорит: пойди помой посуду, он говорит: а кто ты такой, что ты мне командуешь? Ну, когда говорит папа, он так не скажет, да? Он идет мыть. Есть разница, кто говорит. А я прочитаю слово, которое сказал сам Господь Бог. Это слово стоит внимания нашего. Слушайте. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я хочу обратить внимание, продолжает проповедник, что Иисус Христос зовет к себе труждающихся и обремененных. Я хочу пояснить, кто такие обремененные. Обремененные – это значит, на нем лежит какое-то бремя, какой-то груз, что-то его давит. Если на твою душу грех давит так, что ты уже жизни не рад, ты уже устал от самого себя, вот это состояние человека обремененного. Я бы даже так бы хотел сравнить, продолжает проповедник, если бы положить тебя на землю и краном ложить на тебя бетонную плиту, она тебя прижала так, что у тебя болит каждая клетка твоего организма. Кажется, что каждая клеточка вопиет, но ты и пикнуть не можешь, потому что плита тебя раздавливает. А кран все больше и больше опускает, и плита тебя раздавливает. Если вот так твоя душа чувствует, как ты под плитой, тогда это состояние обремененного. Раз тот пьяненький подскакивает, проповедник, ты обо мне говоришь. У меня такая душа, я уже устал от самого себя. Пойми меня, пойми, я пьяница. Я годами, месяцами и годами уже ни одной конфетки детям своим не приносил. Только попадает хоть одна гривня в руки, я пропиваю все. Я сам злой на себя. Вот прихожу домой вчера, жена увидела, что я пьяный, заплакала. У меня такая ярость загорелась против себя. Я же какой негодный человек, как я мучаю жену и детей. Такая ярость вспыхнула, но так как я был пьяный, у меня что-то в голове перемкнуло, и я всю эту ярость вылил на жене, я ее сильно избил. А она мне ничего плохого не сделала, она просто заплакала, увидев меня опять пьяным. Я уже устал, я уже не знаю, что делать, я 100 раз сам себе слово давал, я завязываю пить. Как только попадает хоть одна гривня в руки, я опять развязываю. Я уже устал от себя, что мне делать, я обремененный. Проповедник говорит, так к тебе это слово Иисуса Христа. Придите ко мне, я вас успокою, то есть бремя сниму. То есть покой наполнит твою душу. А как к нему прийти? Научи. Я хочу прийти, я уже устал, я уже жизни не рад. Научи, как прийти к Иисусу. Проповедник говорит, научу. Выходи на проход, проходи сюда по проходу, вот здесь становись на колени, но с сознанием, что ты перед Богом, Бог на небесах будет слышать твою молитву. И обращайся к Богу с просьбой во имя Иисуса Христа простить грехи твои и омыть кровью Иисуса Христа. Ведь Иисус Христос пролил кровь за грехи наши, и кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вышел, идет. Ну, идет проповедник, говорит, встанем все для молитвы. Пока он шел, и у него еще мысли. Пришел на колени, становится, говорит, проповедник, у меня еще есть вопросы. Задай. Все уже стоят, а проповедник разговаривает с ним один на один. Ну, вслух, конечно. Говорит, а есть гарантия, что такого грешника большого, как я, Бог простит? Есть, конечно. Открывает, ты веришь, что Библия – это Слово Божие? Верю. Открывает проповедник одно место Писания. Приходящего ко мне не изгоню вон. Если ты идешь с сознанием, что к Богу идешь, Он тебя не прогонит. А следующий открывает. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Скажи, твои грехи в список всякий относятся или нет? Конечно, относятся. Следующий открывает, читает. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ты относишься к категорию всяких? Ну, конечно. Все, я понял. Становится на колени, ну, как ему подсказали, слово в слово молится, Господи, во имя Иисуса Христа, омой меня кровью святой, прости мои грехи, я уже устал, сними меня бремя это. Я уже устал, прости ради Иисуса Христа. Проповедник помолился о нем, он встает. Проповедник говорит, а теперь у меня к тебе вопрос есть. Скажи, Бог простил тебе или нет? Да, простил. А ты откуда знаешь? Ну, ты же мне из Библии читал. У этого человека в правом кармане сигареты лежат, в левом карты, от него воняет перегаром, он еще весь помятый, синяки под глазами, но говорит, я, конечно, простил. Ты же мне из Библии читал. Скажите, он уже дитя Божье или нет? Имя его Бог уже записал в книгу жизни или нет? Не, вы, наверное, забыли, да? От него воняет перегаром. И в правом кармане сигареты, в левом карты. Бог его записал уже в книгу жизни или нет? Конечно, записал. А перегар, карты, это уже относится к освящению. Святой, да, освящается. Это, во время освящения он должен будет выбросить сигареты, карты, гнилые слова. И потом дальше, и дальше, и дальше. А если... А скажите, а мы такого крестим или нет? Вот от него воняет перегаром. Бог записал в книгу жизни. А мы преподадим крещение ему или нет? А? А почему так? Бог его принял, а мы не принимаем. Я объясню, почему. Потому что Бог сердце видит, а мы не видим. А мы подождем, пока увидим по жизни. Мы подождем, пока пройдет перегар, пока пройдут синяки под глазами, когда у него исчезнут сигареты и выпивка из жизни, когда у него исчезнут гнилые слова, когда он с женой помирится, когда он будет детей своих кормить и так далее. Мы понаблюдаем и скажем, правда, есть новая жизнь. Человек, рожденный свыше. Мы это сердце не видим, и поэтому нам нужно увидеть на практике жизни. А Бог видит сердце. И поэтому, если человек покаялся и уверовал, Бог его принимает. А потом начинается путь освящения. Итак, с этого момента, когда человек покаялся и уверовал, еще раз повторяю, не усложняйте этот процесс. Этого достаточно, чтобы стать рожденным свыше. Человек получил новую природу, новую жизнь. Христос поселился в сердце его, и теперь... Начинается борьба. Ну, вторая часть моей проповеди, так я и назвал ее, да? Борьба. И борьба, тяжелая борьба. Смотрите, как Павел рисует эту борьбу. Плоть желает противного духу. Дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Хотел бы так, а все по-другому получается. Почему? Борьба идет. Один молодой человек говорит, дядя Павлик, я как покаялся, у меня такая борьба началась. Мне кажется, у меня череп лопнет. Я говорю, слава Богу. Слава Богу, борьба началась. Но будь уверен, череп не лопнет. Бог наш череп сделал так, он крепкий и не лопнет. Но наличие борьбы говорит о том, что ты получил новую жизнь. И теперь духом умерщвляйте дела плотские. Что произошло, вот теперь на схему смотрите, я покажу. Вы же помните вот этот палец мой, да? Ветхая плоть имела власть над волей моей. Но когда я принял Иисуса Христа, тогда Павел описывает, смерть действует в нас, а жизнь в вас. Что это за смерть? Смерть Господа, которая... Смерть – это разделение, которое разделило, лишило власти ветхой природы. Здесь теперь между волей человека и ветхой природой пролегла пропасть. Это произвела смерть Господа Иисуса, которую мы приняли. Мы приняли Иисуса Христа. Мы сначала с Господом соединяемся в смерти Его, а потом в воскресении Его. Шестая глава Римлянам, там подробно он описывает, нет времени открывать эти местописания. Итак, теперь мы истинно свободны. С момента рождения свыше мы истинно свободны от власти греха. Скажите, человек истинно свободный может грешить или нет? А? Может. Конечно, воля же у него осталась. Он будет выбирать теперь. Плоть желает и дух желает. А человек выбирает. Если до рождения свыше он не может не грешить, а теперь может не грешить, но может и грешить, если он захочет. Бог не лишил его свободной воли и в момент грехопадения Адама, и в момент рождения свыше Бог не лишает человека свободной воли. Если он уже не может решить, так что он безвольный теперь стал? Он теперь роботом стал? Нет. Воля остается. Только воля теперь способна принимать решения. Потому что Господь разделил. Я проиллюстрирую таким примером простым, что значит свободны стали. Плоть привыкла диктовать, и нам деваться некуда, мы в рабстве. Но когда наступил момент освобождения, а плоть по-прежнему, делай вот это, а человек теперь говорит, нет, извини, власть твоя прошла. Я проиллюстрирую вот таким образом. Я служил в армии, в советское время, времена, конечно, еще в Сибири. Сибирский тыловой округ, стройбат. У нас ни одного ружья, ни одного пистолета в части не было. Только лопаты и кирки были. И люди очень-очень злые, потому что, ну, 90 или 80% до армии отсидевшие в тюрьме. Вот стройбат – это специально для бывших зэков. Кто до армии сел в тюрьму, после армии потом призывают его в стройбат. И поэтому у нас было, ну, еще тыловой округ, то есть там не было дисциплины такой хорошей, царствовала дедовщина. Что такое дедовщина? Это старослужащие солдаты, которые заканчивают уже службу, сильно издеваются над молодыми солдатами, которые только призвались. Издеваются сильно. Все, что требуют старослужащие, молодые выполняют беспрекословно, даже всякие глупости делают, ну что не прикажут. А потом случается так. Это я наблюдал эту картину. Допустим, 30 человек, у нас в роте было 180 человек. Ну, большая рота, обычно рота бывает до 100 человек. Ну, в стройбате, наверное, всякие исключения бывают. У нас было 180. 30 человек, старослужащие, которые спаялись в один кулак, держат всех, что один из 30 дает команду, и 150 человек ему подчиняются. Все это налажено, все боятся их. И вот заходит, дает команду, там то делайте или то делайте, беспрекословно выполняют. А потом пришло время демобилизации. Из 30 человек 10 уехали на дембель, осталось 20. Через неделю еще 15 уезжают, остается 5. Потом еще 3 уезжают, остаются 2. А он по привычке заходит и говорит, так, то и то делать. А вчерашний молодой встает и говорит, а ну иди сюда. И их, этих молодых, раз, человек 50, а он один. Он тогда понял, все, власть кончилась. И говорит так, еще мы тебя увидим, быстренько спрячься где-нибудь, и чтобы мы тебя больше не видели до самого дембеля. Если еще увидим, инвалидом домой поедешь, понял? А у него-то защиты нету, уже ж его-то призыв домой ушли. И он понял, что власть закончилась. Он говорит, ребята, я вам обещаю, я не появлюсь у вас на глазах больше. Ну, это хорошо, так обошлись. А в других частях я знаю, что и калечили. А, ты над нами издевался, теперь ты один остался, и покалечили. Ну, не в этом суть. Суть в том, что пришел момент, когда ему объявили, власть твоя закончилась. Все, быстренько отсюда. Вот так точно и на моей схеме. Плоть привыкла командовать, а теперь, когда человек рожденный свыше, а плоть говорит, делай то или то, допустим, включай компьютер, включай развратный сайт. А человек говорит, нет, закончилась твоя власть. Духом умерщвляйте дела плотские. И говорит, нет. А у плоти власти уже нету. Почему? Потому что пролегла смерть Господа Иисуса между ветхой природой и волей человека. Теперь мы истинно свободны. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Братья и сестры, мы истинно свободны с вами. И нужно пользоваться этой свободой. Постоянно идет борьба. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. А Господь дал нам право теперь сказать «нет». И мы должны уметь это делать. Это борьба. Если трудно бороться, не переживай, но побеждай. Итак, что такое освящение? Ибо воля Божья есть освящение ваше. Это научиться побеждать. Это учиться побеждать духом. Духом умерщвлять дела плотские. И когда мы учимся, бывает и победы, бывает и поражения. А если поражение произошло, что нужно делать? Каяться надо. Нет, не выходить во время собрания. Мы знаем, как каяться нужно. За какие грехи нужно пойти побеседовать со служителем, исповедаться. За какие грехи просто сказать, Господи, прости, больше не буду, помоги мне в этом. Бог нам дал свободу. Если мы каемся после того, как упали, это по духу или по плоти? Это по духу. Каяться – это по духу. И принимать решения, и противостоять желаниям плоти. И теперь, когда я имею две природы, и плоть, и дух, Писание предупреждает нас так. Если живете по плоти, то умрете. Смотрите, я на схеме покажу этот процесс. Если живете по плоти, то умрете. То есть то, что вы получили новую жизнь при рождении свыше, вы потеряете. Как рождение – начало жизни, так смерть – конец. Вы умрете, потеряете. А тогда что? А тогда в озеро огненное. Тогда погибель. Итак, если живете по плоти, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть эта жизнь будет утверждаться. Все больше и больше будет утверждаться Божья жизнь тебе, если ты духом умерщвляешь дела плотские. И поэтому на нас лежит полная ответственность теперь научиться побеждать, научиться отвергать плоть. Братья и сестры, а как определить человека, духовный или плотской? Ну, в некоторых случаях это необходимо сделать, а в большинстве случаев не надо определять. Контролируй сам себя. Учись духом умерщвлять дела плотские. Эта борьба идет в каждом из нас. И учись побеждать. Утверждай эту Божью жизнь. Вот я уже сказал, что не надо усложнять. Очень просто все Господь все сделал. Покаялся и верой принял Иисуса Христа. И все, ты уже рожденный свыше. Но в борьбе теперь нужно и усилия, и старания, и посты, и молитвы, и напряжение, и покаяние вновь и вновь, и так далее. Это уже в процессе освящения. И если в процессе освящения у меня то успехи, то неуспехи, это не лишает меня новой жизни. А когда я занимаю позицию «люблю по плоти жить», когда я утверждаюсь и взял направление, курс, это направленность в жизни, тогда я потеряю новую жизнь. А до тех пор, пока я борюсь и учусь побеждать, эта жизнь, она Христос в нас. И поэтому здесь нельзя путать вот что. Некоторые опять раздражения. Детки, устала мама. Опять повысила голос и так в уныние впадает. Все, наверное, я и в небо не войду, наверное, я не спасен. Нет, не так. Надо покаяться и опять учиться побеждать. И опять учиться. И вдруг приходит Господь. Вы знаете, что плоть и кровь Царствие Божие не наследуют, да? И как тогда получается? Смотрите, вот мы родились вот так. Получили новую жизнь, получилось вот так. А когда на небо уходим, уйдем вот так. Все ветхое, все небожье, все греховное останется в могиле. А мы пойдем с той новой природой. Итак, здесь великая мудрость Божья. Бог сумел заменить природу человека с сатанинской на Божью, не уничтожив личности. Мы как личность сохраняемся, а природу заменил. Это величайшая премудрость Божья. А вы знаете, сколько стоит вообще для нас просто, а вообще цена рождения свыше, вы знаете или нет? Назвать вам сумму? Это жизнь Сына Божьего. Цена огромная. И когда Бог планировал, как спасти человека, как его вести в чистое небо, и когда дошло до цены, Бог и перед этим не остановился. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не остановился. Большая цена заплачена за наше рождение свыше. И поэтому да благословит Господь дорожить, что мы получили ее. Духом умерщвлять дела плотские, отвергая все греховное, все плотское. Не пугаться, когда плоть претендует на что-то. Я уже переживаю, суетиться начинаю, что время много. Ну, хочу пару еще предложений сказать. Одна мама многодетная говорит, ну, поисповедовалась, а потом говорит, меня даже не то пугает, что я сделала этот грех. Ну, я скажу даже, какой грех. Мирскую музыку слушала. Многодетная мать, у нее много детишек, она должна детей наставлять. Она сама впала в искушение, включила мирскую музыку. Ну, потом совесть осуждала, она поисповедовалась. И говорит, меня даже не это пугает, что я это сделала. А меня пугает, почему у меня желание есть к этому. А я ей говорю, не пугайся, это нормально. Она, как нормально? Ну, смотри, как в Библии написано. Плоть желает противного духу. А ты что, уже освободилась от плоти, что ли? Да нет. Вот она и желает. Не надо этому пугаться. А знаете, что нужно? Умерщвлять эти желания. Духом умерщвлять. То есть, не идти на поводу этих желаний. Возникло желание, а ты скажи, нет, дорогая, кончилась твоя власть. Быстренько займи свое место и занимай позицию духа. И все. И поэтому пугаться, когда вдруг вспыхнуло желание, не надо. Но на поводу идти у плоти нельзя. Вот и все. А если получилось? Покайся и не унывай. Потому что у дьявола есть цель такая. Это его стратегия. Сначала ввести в грех, а потом в уныние. Все, какой ты верующий. На такой мелочи, на такой ничтожности ты падаешь? Какой ты верующий, Господь тебя давно оставил. Где эта победа, где эта власть, которой ты пользовался, должен быть. Все, ты ничтожество, и человек начинает унывать. А если человек начал унывать, он делается как открытая мишень для стрел дьявола. Вам всегда должно молиться и не унывать. Если упал, не надо затягивать, покаялся, и опять радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах, и опять учитесь побеждать, и мы обязательно войдем в чистое небо. А вот это вот багаж, который мы влачем за собой, который мучает нас, наша ветхая природа, она нас будет преследовать до последнего вздоха на земле. И мы этому не должны пугаться, потому что это останется в могиле, и туда, куда ничто нечисто не войдет, мы войдем, рожденные свыше. А кто не родился свыше, конечно, не войдет. Прославим за это Господа. Аминь.